Глава 11. Эпиграф. «У меня большие глаза, чтобы тебя лучше видеть», — рявкнул железный волчище. «У меня огромные лапы, чтобы ими схватить тебя и обнять. Все у меня большое, все. Сейчас ты в этом сама убедишься. Почему ты так странно смотришь на меня, маленькая девочка? Почему не отвечаешь?» Ведьмачка улыбнулась. «А у меня для тебя сюрприз». Флоренс Деланой. Сюрприз. Из книги «Сказки и предания». Монахини стояли перед верховной жрицей неподвижно, напряженные, как струна, немые, слегка побледневшие. Они были готовы в путь, полностью собраны. Мужские серые дорожные одежды, теплые, но не связывающие движения кожушки, удобные эльфьи башмаки. Волосы острижены так, чтобы их легко было содержать в чистоте в лагерях и во время переходов, и чтобы они не мешали работать. Плотные маленькие узелки, в которых была только пища на дорогу и необходимые медицинские инструменты. Остальное им должна была дать армия. Армия, в которую они отправлялись. Лица обеих девушек были спокойны, внешне. Трис Меригольд знала, что у обеих чуть-чуть дрожат руки и губы. Ветер рванул голые ветви деревьев храмового парка, погнал по плитам двора пожухшие листья. Небо было темно-синим. Чувствовалось, что надвигается метель. «Вы уже получили назначение?» — прервало молчание Ненеке.
«Я нет», — ответила Эурнейт. «Пока буду на зимней базе, в лагере под Везимой. Вербовщик говорил, что весной там остановится подразделение кондотьеров с севера.
Мне предстоит быть фельдшерицей в одном из отрядов».
«А я?» — слабо улыбнулась Иоля вторая. «Уже получила». «В полевую хирургию к господину Мило Вандербеку».
«Только не опозорьте меня!» Ненеке окинула девушек грозным взглядом. «Не опозорьте меня, храм и имя великой Мелителли!»
«Ни за что не опозорим, матушка!»
«И следите за собой!»
«Да, матушка!»
«Ухаживая за ранеными, вы будете валиться с ног, не зная сна. Вы будете бояться, будете сомневаться, глядя на боль и страдания и смерть. А в таких случаях легко пристраститься к наркотику или возбуждающему снадобью. Будьте осторожнее с этим.
Знаем, матушка».
«Война, страх, смерть и кровь», — верховная жрица сверлила обеих взглядом. «Это страшное ослабление нравов, а для некоторых чрезвычайно сильная афродизия. Сейчас вы не знаете и знать не можете, как это подействует на вас, девочки. Будьте осторожны. А в крайних случаях, когда уже ничего больше сделать будет нельзя, применяйте предохранительные средства. Если все же, несмотря на это, одна из вас забеременеет, тогда сторонитесь знахарей и деревенских бабок. Поищите храм, а лучше всего чародейку».
«Знаем, матушка».
«Это все. Теперь можете подойти под благословение». Она поочередно возлагала им руки на голову, поочередно обнимала и целовала. Эурнейт откровенно хлюпала носом, и Оля вторая, как всегда, разревелась. Ненеке, хоть и у нее самой чуть ярче, чем всегда, блестели глаза, фыркнула. «Без сцен, без сцен», — сказала она, как могло показаться, гневно и резко. «Вы идете на самую обыкновенную войну. Оттуда возвращаются. Ну, забирайте вещички и до встречи».
«До встречи, матушка».
Девушки, быстро, не оглядываясь, шли к храмовым воротам, сопровождаемые взглядами верховной жрицы Ненеке, чародейки Трис Меригольд и писаря Ярры. Юноша настойчиво покашливал, чтобы обратить на себя внимание. «В чем дело?» — покосилась на него Ненеке.
«Им ты разрешила!» — горько воскликнул Ярры. «Им, девушкам, разрешила завербоваться. А я? Почему мне нельзя? Мне что, продолжать за этими стенами корпеть над пересохшими пергаментами? Я не калека и не трус. Позор сидеть в храме, когда даже девушки...»
«Эти девушки», — прервала священнослужительница,
«всю свою молодую жизнь обучались медицине, лечению и уходу за больными и ранеными. Они идут на войну не из патриотизма или жажды приключений, а потому что там будет бесчисленное множество раненых и больных. Завал работы днем и ночью. Эурнейт и Иоля вторая, Мира, Катье, Пруна, Дебора и другие девочки — вклад храма в эту войну. Храм, как часть общества, расплачивается с общественными долгами. Наш вклад — обученные специалистки. Это ты понимаешь, Ярры? Специалистки — не мясо для резников.
Все вступают в армию, только трусы остаются дома».
«Глупости, Ярре», — резко сказала Трис. «Ничего ты не понял».
«Я хочу на войну!» — голос юноши надломился. «Хочу спасать! Цири!»
«Ну вот, извольте», — насмешливо проговорила Ненеке. «Странствующий рыцарь рвется спасать даму своего сердца. На белом коне!»
Она замолчала под взглядом чародейки.
«Впрочем, хватит об этом, Ярре!» — бросила она на мальчика гневный взгляд. «Я сказала, не позволю. Возвращайся к книгам, учись. Твое будущее — наука. Пошли, Трис, не будем терять времени».
На разложенном перед алтарем куске полотна лежали костяной гребень, дешевенькое колечко, книжка в потрепанном переплете, стиранный-перестиранный голубой шарфик. Склонившись над этими предметами, стояла на коленях Иоля Первая, жрица-ясновидящая.
«Не спеши, Иоля», — предупредила стоящая рядом Ненеке. «Концентрируйся понемногу. Нам ни к чему молниеносное пророчество, нам не нужна энигма, допускающая тысячи решений. Нам нужна картина, четкая картина. Возьми ауру от этих предметов, они принадлежали Цири. Цири к ним прикасалась. Возьми ауру постепенно. Спешка нам ни к чему».
Снаружи буйствовала пурга. Крыши и двор храма быстро покрылись снегом. Был 19-й день ноября, полнолуние.
«Я готова, матушка», — сказала мелодичным голосом Иоля Первая.
«Начинай». «Одну минутку». Трис Меригольд вскочила с лавки, словно ее подбросила пружина, скинула с плеч шубу из шиншиллы. «Минуточку, Ненеке! Я хочу войти в транс вместе с нею!»
«Это небезопасно!»
«Знаю, но я хочу видеть собственными глазами. Я обязана. Я люблю Цири как младшую сестру. В Каэдвене она спасла мне жизнь, рискуя собственной...» Голос чародейки неожиданно надломился.
«Но совсем как Ярре...» — покачала головой верховная жрица. — Мчаться на выручку вслепую, очертя голову, не ведая куда и зачем. Но Ярре — наивный мальчишка, а ты — зрелая и умная магичка. Ты должна знать, что своим погружением в транс ты Цири не поможешь, а себе можешь навредить.
— Я хочу войти в транс вместе с Иолей, — повторила Трис, кусая губы. — Позволь мне, Ненеке. Да и чем я рискую? Эпилептическим припадком? Даже если и так, ты ведь вытащишь меня из него.
— Ты рискуешь, — медленно проговорила Ненеке, — увидеть то, чего видеть не должна.
— Холм, — с ужасом подумала Трис, — Содденский холм, на котором я когда-то умерла, на котором меня похоронили и выбили мое имя на надгробном обелиске, холм и могила, которые когда-нибудь напомнят обо мне, я знаю. Когда-то мне это уже показывали.
«Я уже решила», — сказала она холодно и торжественно, выпрямляясь и обеими руками отбрасывая на спину свои роскошные волосы. «Начинаем».
Ненеке опустилась на колени, оперлась лбом на сложные вместе ладони. «Начинаем», — сказала она тихо. «Приготовься, Иоля. Опустись рядом со мной, Трис. Возьми Иолю за руку».
Снаружи была ночь, выл ветер, мела метель.
На юге, далеко за горами Амел, в Метине, в крае, именуемом Стоозерье, в 500 милях полета ворона от города Эландер и храма Мелители, рыбак Госта вдруг проснулся от ночного кошмара. Проснувшись, Госта никак не мог вспомнить содержание сна, но странное волнение долго не давало ему уснуть. Каждый, владеющий своим ремеслом рыбак, знает, что если ловить окуня, то только по первому льду. Неожиданно ранняя зима этого года устраивала фокусы, а уж капризной была, как красивая и пользующаяся успехом девица. Первым морозом и метелью она, словно разбойник, выскакивающий из засады, застигла врасплох в начале ноября, сразу после Саовины, когда никто еще снегов и мороза не ожидал, а работы было навалом. Уже примерно в середине ноября озеро покрылось тонюсеньким, блестящим на солнце ледком, который, казалось, еще немного и выдержит человека. Но тут зима-капризница вдруг отступила, возвратилась осень, хлынул дождь, а теплый южный ветер отогнал от берега и растопил размытый дождем ледок. Какого черта поражались селяне? Так быть зиме или не быть? Не прошло и 3 дней, как зима вернулась. На сей раз обошлось без снега, без метели,
Зато мороз схватил, будто кузнец клещами, так, что аж затрещало. Истекающие водой стрехи крыш за одну ночь покрылись острыми зубьями сосулек, а захваченные врасплох утки чуть не примерзли к утиным лужам. Озера Мельтрахта вздохнули и затянулись льдом. Госта для уверенности переждал еще день, потом стянул с чердака ящик с ремнем, который носил на плече и в котором держал рыбацкую снасть. Как следует набил сапоги соломой, натянул кожух, взял пешню, мешок и поспешил на озеро. Известно, если на окуня, то лучше всего по первому льду. Лед был крепкий, правда, немного прогибался под человеком, немного потрескивал, но держал. Госта дошел до плеса, вырубил первую лунку, сел на ящик, размотал леску из конского волоса, прикрепленную к короткому лиственничному пруту, нацепил оловянную рыбку с крючком, закинул в воду. Первый окунь в поллоктя схватил приманку еще до того, как она опустилась и натянула леску. Не прошло и часа, вокруг лунки уже лежало больше полусотни зелено-полосатых рыб с красными, как кровь, плавниками. Госта наловил окуней больше, чем ему требовалось, но рыбачий азарт не позволял прекратить лов. Рыбу, в конце концов, всегда можно раздать соседям. Тут он услышал протяжное фырканье и поднял голову над лункой. На берегу озера стоял красивейший черный конь. Пар валил у него из ноздрей. Лицо наездника в андатровой шубке прикрывал шарф. Госта сглотнул. Бежать было поздно. Однако он втихую надеялся, что ездок не отважится спуститься с лошадью на тонкий лед. Машинально он продолжал подергивать удочку. Очередной окунь дернул леску. Рыбак вытянул его, отцепил, кинул на лед. Краем глаза видел, как наездник спрыгивает с седла, закидывает в вожжи на голый куст и идет к нему, осторожно ступая по скользкому льду. Окунь трепыхался, напрягая колючие плавники, шевелил жабрами. Госта встал, наклонился за пешней. В случае нужды она могла сойти за оружие защиты. «Не бойся!» Это была девушка. Теперь, когда она сняла шарф, он увидел ее лицо, изуродованное чудовищным шрамом. На спине у нее был меч, над плечом выступала прекрасная работа рукоять. «Я не сделаю тебе ничего плохого», — тихо сказала девушка. «Хочу только спросить дорогу». «Как же», — подумал Госта. «Аккурат, сейчас, зимой-то, в мороз. Кто путешествует или едет по так себе? Только разбойники. Или курьеры».
«Здешняя местность называется Мельтрахта?»
«Ну?» — буркнул он, глядя в черную воду, плещущуюся в лунке. «Мельтрахта? Только мы-то говорим Стоозерье».
«А озеро Тарнмира? Слышал о таком?»
«Все знают». Он взглянул на девушку испуганный. «Хоть мы его тут-то называем бездна, заколдованное озеро жуткой глубизны. Светизянки там и живут. И упыри живут в сторожитных заговоренных развалинах».
Он увидел, как блеснули ее зеленые глаза. «Там есть руины? Может, башня?»
«Какая там еще башня?» — не сумел он сдержать усмешки. «Камень на камне, камнем приваленный, травой зарослый, груда обломков».
Окунь перестал трепыхаться, лежал, шевеля жабрами, среди своей цветасто-полосатой братьи. Девушка смотрела, задумавшись. «Смерть на льду», — сказала она наконец. «Есть в ней что-то завораживающее».
«А?
И далеко до озера с руинами? В которую сторону ехать?» Он сказал, показал, даже выцарапал на льду острым концом пешни. Она кивала, запоминая. Кобыла на берегу озера била копытами о замерзшую землю, фыркала, гнала пар из ноздрей. Он смотрел, как девушка удаляется вдоль западного берега озера, как галопом идет по краю откоса на фоне безлистных ольх и берез, через изумительный сказочный лес, который мороз изукрасил глазурью инея. Вороная кобыла шла с неописуемым изяществом, грацией, быстро и в то же время легко. Едва слышны были удары копыт о смёрзшийся грунт. Едва порошился серебристый снежок на задетых ею ветках. Как будто по глазурованному и застывшему на морозе лесу из сказки летел не обычный, а сказочный конь. Конь-призрак. А может, это и вправду был призрак? Демон на призрачном коне. Демон, принявший обличье девушки с огромными зелеными глазами и изуродованным лицом. Кто же, ежели не демон, путешествует зимой? Расспрашивает о дороге к заклятым руинам. Когда она отъехала, Госта быстро собрал свое рыбацкое немудреное имущество. До дома шел лесом. Сделал крюк, но разум и инстинкт предупреждали, что не надо идти просеками, не надо быть на виду. Девушка, подсказывали разум и инстинкт,
Наперекор всему, привидением не была, а была человеком. Вороная кобыла не была привидением, а была лошадью. А за такими, что в одиночку на коне носятся по безлюдью, вдобавок зимой, очень даже часто следует погоня. Часом позже по просеке пронеслись 14 лошадей с седоками. Погоня.
Ринс еще раз тряхнул серебряной коробочкой, выругался.
В бешенстве ударил ею по луке седла.
Но ксеноглос молчал, как заколдованный.
«Магическое дерьмо!» — холодно отметил Боннерт. «Заело побрякушку с ярмарки!»
«Или же Вильгефорд демонстрирует нам свое к нам отношение», — добавил Стефан Скеллен.
Ринс поднял голову, окинул обоих злым взглядом.
«Благодаря побрякушке с ярмарки», — ядовито заметил он, — «мы напали на след, и его уже не потеряем. Благодаря господину Вильгефорцу мы знаем, куда направляется девушка. Мы знаем, куда идем и что нам предстоит сделать. Я считаю, что это многое по сравнению с вашими действиями месячной давности».
«Не болтай лишнего. Эй, Борес, что говорят следы?»
Борес Мун выпрямился, закашлялся.
«Она была здесь за час до нас. Когда может, старается ехать быстро. Но эта местность сложная. Даже на своей сказочной кобыле она опередила нас не больше, чем на 5-6 миль».
«Значит, все-таки она лезет между озерами», — буркнул Скеллен. «Вильгефорц был прав. Ведь я не верил ему».
«Я тоже», — признался Боннерт. «Но только до того момента, когда вчера кметы подтвердили, что около озера Тарнмира действительно есть какое-то магическое сооружение».
Кони фыркали, из ноздрей валил пар. Филин кинул взгляд через левое плечо на Жоанну Сельборн. Вот уже несколько дней не нравилось ему выражение лица телепатки.
«Становлюсь нервным», — подумал он. «Эта гонка всех нас измочалила и физически, и психически. Пора кончать, самое время».
Холодная дрожь пробежала у него по спине. Он вспомнил сон, который посетил его предыдущей ночью.
«Ладно», — встряхнулся он. «Довольно рассуждений, по коням!»
Бориас Мун свешивался с седла, высматривал следы. Дело шло с трудом. Землю сковало, как железом, образовались замерзшие комья, и быстро сдуваемый с них ветром снег удерживался только в бороздках и впадинах. Именно там-то Борос и выискивал отпечатки подков вороной кобылы. Требовалась большая внимательность, чтобы не потерять след, особенно теперь, когда шедший из серебряной коробочки голос перестал давать советы и указания. Он зверски устал и волновался. Они преследовали девушку уже почти 3 недели, с самой Саовины, после резни в Дундаре. Почти 3 недели в седлах, все время в погоне. И все это время ни вороная кобыла, ни едущая на ней девушка не слабели, не снижали темпа. Бориас Мун высматривал следы и не мог перестать думать о сне, который посетил его в последнюю ночь. В этом сне он тонул, захлебываясь водой. Черная тонь замкнулась у него над головой, а он шел ко дну. В горло и легкие врывалась ледяная вода. Он проснулся вспотевший, мокрый, горячий, хотя кругом стоял прямо-таки собачий холод. «Довольно уж», — думал он, свешивая с седла и высматривая следы. «Самое время с этим кончать».
«Мэтр, вы меня слышите? Мэтр!»
Ксеноглос молчал, как проклятый. Ринс энергично подвигал руками, дунул на замерзшие пальцы. Шею и спину кусал мороз, крестец и поясница болели, каждое резкое движение коня напоминало об этой боли. Даже ругаться уже не хотелось. Почти 3 недели в седлах, в постоянной погоне, в пронизывающем холоде, а последние несколько дней — трескучем морозе. А Вильгефорц молчит. Мы тоже молчим и глядим друг на друга волками. Ринс растер руки, натянул перчатки.
«Когда Скеллен на меня смотрит», — подумал он, — «у него такой странный взгляд. Неужели хочет предать? Что-то слишком уж быстро и чересчур легко он тогда согласился с Вильгефорцем. Этот отряд — варнаки, ведь они ему верны, выполняют его приказы. Когда мы схватим девушку, он, несмотря на уговор, либо убьет ее, либо отвезет к своим заговорщикам, чтобы воплощать в жизнь идиотские идеи о демократии и гражданском правлении. А может, Скеллен уже отказался от заговора? Родившийся конформистом и конъюнктурщиком, он сейчас, возможно, уже подумывает о том, чтобы доставить девчонку императору Эмгиру. Нет, странно он как-то на меня поглядывает, этот Филин. Да и вся его банда... И Веда Сельборн, Боннерт — непредсказуемый садист. Когда он говорит о Цири, голос у него дрожит от ярости. В зависимости от минутного каприза он готов прикончить девушку, либо украсть, чтобы заставить драться на аренах. Договор с Вильгефорцем плевал он на этот договор. Тем более теперь, когда Вильгефорц... Риенс вытащил ксеноглосс из-за пазухи.
«Мэтр, вы меня слышите? Это Риенс!»
Прибор молчал. Риенсу даже расхотелось злиться. Вильгефорц молчит. Скеллен и Боннард заключили с ним пакт, а через день-другой, как только догоним девчонку, может оказаться, что пакт-то пшик, и тогда я могу получить ножом по горлу. Или отправиться в путах в Нильфгаард в качестве доказательства филиновой лояльности. Дьявольщина! Вильгефорц молчит, ничего не советует, пути не указывает, не рассеивает сомнения своим спокойным, логичным, проникающим до глубины души голосом. Молчит! Ксеноглосс испортился. Может, из-за холода? А может... Может, Скеллен был прав? Может, Вильгефорц действительно занялся чем-то другим, и его не интересуем ни мы, ни наша судьба? К чертовой матери! Вот уж не думал, что так может случиться. Если б предполагал, не ухватился бы, как последний дурак, за это задание. Поехал бы прикончить ведьмака вместо Ширу. Чертям собачьим. Я тут мерзну, а Ширу, наверное, греется в тепле. Подумать только, ведь я сам напросился на то, чтобы именно мне поручили Цири, а Ширу — ведьмака. Сам ведь просил. Тогда, в сентябре, когда нам в руки попала Йеннифер.
Мир, который еще минуту назад был нереальной, мягкой и тягучей тьмой, вдруг обрел твердые поверхности и контуры. Посветлел, стал реальным. Сотрясаемая конвульсиями Йеннифер раскрыла глаза. Она лежала на камнях среди трупов и закопченных досок, приваленная остатками такелажа дракара Алкиона. Кругом нее виднелись ноги. Ноги в тяжелых сапогах. Один из сапог только что ударил ее, заставил очнуться.
«Вставай, ведьма!»
Снова удар, отозвавшийся болью в корнях зубов. Она увидела склонившееся над нею лицо.
«Вставай, — сказал, — на ноги! Ты меня не узнаешь?»
Она заморгала и узнала. Это был тип, которого она однажды припалила, когда он сбегал от нее по телепорту. Риенс.
«Посчитаемся, — пообещал он. — Рассчитаемся за все, девка. Я покажу тебе, что такое боль. Этими вот руками и этими вот пальцами покажу».
Она напряглась, сжала и разжала кулаки, готовые бросить заклинание, и тут же свернулась в клубок, давясь, хрипя и дергаясь. Риенс захохотал.
«Не получается, да?» — услышала она. «В тебе не осталось ни крупицы силы. Тебе с Вильгефорцем не тягаться. Он выдавил из тебя все до последней капельки, как молочную сыворотку из творога. Ты не сумеешь даже...»
Он не докончил. Йеннифер выхватила кинжал из ножен, пристегнутых с внутренней стороны бедер, вскочила, как кошка, и ткнула вслепую, но не попала. Лезвие лишь царапнуло цель, разорвало материал брюк. Риенс отскочил и повернулся. Тут же на нее посыпался град ударов и пинков. Она взвыла, когда тяжелый сапог ударил вниз живота. Чародейка свернулась, хрипя. Ее сорвали с земли, заломив руки за спину, она увидела летящий в ее сторону кулак. Мир вдруг разгорелся искрами, лицо прямо-таки взорвалось от боли. Боль волной спустилась вниз до живота и промежности, превратила колени в кисель. Она повисла в удерживающих ее руках. Кто-то схватил ее сзади за волосы, поднял голову. Она получила еще удар в глаз. Снова все исчезло и расплылось в ослепительном блеске. Сознание она не потеряла. Чувствовала все. Ее били сильно, жестоко, как бьют мужчину. Ударами, которые должны не только принести боль и сломить, но выбить из нее все силы, всю волю к сопротивлению. Ее били, дергающуюся в стальных тисках рук. Она рада была бы потерять сознание, но не могла. Она чувствовала все.
«Достаточно!» — вдруг услышала она издалека, из-за завесы боли. «Ты спятил, Риенс? Хочешь ее убить? Она нужна мне живая!»
«Я обещал ей, мэтр!»
Буркнула маячившая перед ней тень, постепенно принимавшая очертания тела и лица Риенса.
«Я обещал ей отплатить этими вот руками!»
«Меня не интересует, что ты ей обещал!» «Повторяю, она нужна мне живая и способная к членораздельной речи!»
«Из кошки и ведьмы не так-то просто выбить жизнь!»
— засмеялся тот, кто держал ее за волосы.
«Не умничай, Ширу. Я сказал, прекратить избиение. Поднимите ее. Как ты себя чувствуешь, Йеннифер?»
Чародейка сплюнула красным, подняла распухшее лицо. В первый момент не узнала его. На нем было что-то вроде маски, закрывавшей всю левую часть головы. Но она знала, кто это.
«Иди к дьяволу, Вильгефорц!»
— с трудом выговорила она, осторожно прикасаясь языком к передним зубам и искалеченным губам.
«Как расцениваешь мое заклинание? Тебе понравилось, как я поднял тебя с моря вместе с лодчонкой? Понравился полет? Какими заклинаниями ты защитилась, что сумела выжить при падении? Иди к дьяволу! Сорвите с нее звезду и в лабораторию ее. Не теряйте времени!»
Ее тащили, тянули, иногда несли. Каменистая равнина, на ней разбитая Алкиона. Еще многочисленные остовы, торчащими ребрами шпангоутов, напоминающие скелеты морских чудовищ. «Крах был прав», — подумала она. «Корабли, которые без вести пропадали на бездне Седны, не попали в естественные катастрофы. О боги! Павета и Дани!» Над равниной далеко врезались в затянутые тучами небо горные вершины. Потом были стены, ворота, галереи, паркет, лестница. Все какое-то странное, неестественно большое, и слишком мало деталей, чтобы можно было понять, где находишься, куда попал, куда занесло тебя заклинание. Лицо распухало, дополнительно затрудняя наблюдение. Единственным поставщиком информации было обоняние. Она моментально почувствовала запах формалина, эфира, спирта и магии, запахи лаборатории. Ее грубо усадили на стальное кресло. На запястьях и щиколотках защелкнулись тесные захваты. Прежде чем стальные челюсти держателя сжали виски и зафиксировали голову, она успела осмотреть обширный, ярко освещенный зал. Увидела еще одно кресло, странную стальную конструкцию на каменном подиуме.
«Верно, верно», — услышала она голос стоявшего позади Вильгефорца. «Это креслице для твоей Цири. Давно уже ждет, все дождаться не может. Я тоже».
Она слышала его близко, почти чувствовала его дыхание. Он вводил ей иглы в кожу головы, пристегивал что-то к ушным раковинам. Потом встал перед ней и снял маску. Йеннифер невольно вздохнула.
«Работа твоей Цири», — сказал он, открыв некогда классически прекрасное, а теперь жутко изувеченное лицо, усеянное золотыми клеммами и зажимами, поддерживавшими многофасеточный кристалл в левой глазной впадине. «Я пытался ее схватить, когда она вбегала в телепорт башни Чайки», — спокойно пояснил чародей. «Хотел спасти ей жизнь, будучи уверен, что телепорт убьет ее. Наивный. Она прошла гладко, с такой силой, что портал взорвался, и все обломки полетели мне прямо в лицо. Я потерял глаз и левую щеку, а также много кожи на лице, шее и груди. Очень печально, очень неприятно, очень усложняет жизнь и очень некрасиво, верно? Да, надо было видеть меня до того, как я начал магическую регенерацию. Если б я верил в такие штуки, — продолжал он, засовывая ей в нос загнутую медную трубку, — то подумал бы, что это месть Лидии ван Бредеворт из могилы. Я регенерируюсь, но постепенно. Это требует массу времени и идет с трудом. Особые сложности с регенерацией глазного яблока. Кристалл прекрасно выполняет свою роль. Я вижу трехмерно, но, как ни говори, это чуждое тело. Отсутствие естественного глазного яблока порой доводит меня до бешенства. Тогда, охваченный, как там ни говори, иррациональной злости, я клянусь себе, что когда схвачу Цири, то первым делом прикажу Ринсу вырвать у нее один из ее огромных зеленых глазищ пальцами. Этими вот пальцами, как он любит говорить. Молчишь, Йеннифер. А знаешь, что и у тебя мне тоже хочется вырвать глаз, а то и оба.
Он воткнул ей толстую иглу в вену на руке, он никогда не промахивался. Йеннифер стиснула зубы.
«Наделала ты мне хлопот, заставила оторваться от работы. Ты шла на большой риск, отправившись на лодке на бездну Седны под мой насос. Эхо нашего краткого поединка было сильным и далеким. Могло дойти до любопытных и нежелательных ушей. Но я не мог сдержаться. Возможность заполучить тебя, подключить к моему сканеру, была чертовски искусительной. Думаю, ты не предполагаешь, — он воткнул очередную иглу, — что я клюнул на твою провокацию, заглотал приманку. Нет, Йеннифер, если ты так думаешь, что путаешь небо со звездами, отраженными ночью в поверхности озера, ты преследовала меня, а я же преследовал тебя. Отправившись на бездну Седны, ты просто облегчила мне задачу. Потому что я, видишь ли, сам нащупать Цири не могу, даже с помощью вот этого не имеющего себе равных сканера. У девушки сильные врожденные защитные механизмы, сильна собственная антимагическая и глушащая аура. И в конце концов, это ведь старшая кровь. Но все равно, мои суперсканеры должны были бы ее обнаружить, однако не обнаруживают.
Йеннифер уже вся была обмотана сетью серебряных и медных проводков, окручена системой серебряных и фарфоровых трубочек. На приставленном к креслу столике покачивались стеклянные сосуды с бесцветными жидкостями.
«Тогда я подумал».
Вильгефорц всунул ей в нос другую трубку, на этот раз стеклянную,
что единственный способ отыскать Цири сканированием — это применить эмпатический зонд. Однако для этого мне нужен был человек, у которого имелся с девушкой достаточно сильный эмоциональный контакт, и образовалась эмпатическая матрица. Этакий, воспользуемся неологизмом, алгоритм взаимных чувств и симпатии. Я подумал о ведьмаке. Но ведьмак исчез, кроме того, ведьмаки — скверные медиумы. Я намеревался приказать выкрасть Трис Меригольд, нашу 14-ю с холма. Подумывал, не увезти ли Ненеки из Эландера. Но когда оказалось, что ты, Йеннифер из Венгерберга, прямо-таки сама лезешь мне в руки. Честное слово, ничего лучшего и придумать было невозможно. Если тебя подключить к аппаратуре, ты нащупаешь мне Цири. Правда, операция требует сотрудничества с твоей стороны. Но, как тебе известно, существуют методы принудить к сотрудничеству. «Конечно», — продолжал он, вытирая руки, — «должен тебе кое-что пояснить. Например, откуда и как я узнал о старшей крови, о наследии Лары Доран, что, собственно говоря, такое этот ген? Как случилось, что он попал к Цири, кто ей его передал? Каким образом я его у нее отберу и для чего использую? Как действует насос Седны, кого я им уже всосал, что и зачем сделал с ними?» Правда ведь масса вопросов? Просто жаль, что нет времени обо всем тебе рассказать, все объяснить и даже просто удивить, потому что я уверен, Йеннифер, некоторые факты тебя удивили бы. Но, как сказано, на это нет времени. Эликсиры начинают действовать, тебе уже пора начать сосредотачиваться.
Чародейка стиснула зубы, задыхаясь от глубокого рвущегося изнутри стона.
«Я знаю», —
кивнул Вильгефорц, придвигая ближе большой профессиональный мегаскоп, экран и огромный хрустальный шар на треноге, окутанный паутиной серебряных проволочек.
«Знаю, это очень неприятно и весьма болезненно. Поэтому чем скорее ты приступишь к сканированию, тем меньше времени на него уйдет. Но, Йеннифер, здесь, на этом вот экране, я хочу видеть Цири. Где она, с кем, что делает, что ест, с кем и где спит».
Йеннифер пронзительно, дико и отчаянно закричала.
«Больно»,
— догадался Вильгефорц, впиваясь в нее живым глазом и мертвым кристаллом.
«Ну, конечно же, больно. Сканируй, Йеннифер, не упирайся, не разыгрывай себе героиню. Ты прекрасно знаешь, что этого выдержать нельзя. Последствия упрямства могут быть плачевными. Кровоизлияние, параплексия. Или же ты вообще превратишься в бессмысленное существо и будешь вести растительное существование, если, конечно, выживешь».
Она стиснула челюсти так, что хрустнули зубы.
«Но, Йеннифер, — мягко сказал чародей, — ну хотя бы из любопытства. Ведь тебе наверняка интересно, как поживает твоя воспитанница. А вдруг ей угрожает опасность? Может, она бедствует? Ты же знаешь, сколько людей желают Цири зла и жаждут ее гибели. Сканируй. Когда я буду знать, где находится девушка, я притащу ее сюда. Тут она будет в безопасности. Тут ее не найдет никто. Никто. Голос у Вильгефорца был бархатный и теплый. Сканируй, Йеннифер, сканируй, пожалуйста. Даю тебе слово. Я возьму у Цири только то, что мне необходимо. А потом обеим вам верну свободу. Клянусь.
Йеннифер еще крепче стиснула зубы. Струйка крови потекла у нее по подбородку. Вильгефорц резко встал, махнул рукой.
«Ренс!»
Йеннифер почувствовала, как пальцы ее рук стискивают какие-то приспособления.
«Порой», — сказал Вильгефорц, наклоняясь к ней, «там, где бессильна магия, эликсиры и наркотики, дает результат обычная, старая, добрая, классическая боль. Не принуждай меня к этому. Сканируй».
«Иди к черту, Вильгефорц».
«Подкручивай винты, Ринс. Понемногу».
Вильгефорц взглянул на безжизненное тело, которое тащили по полу к лестнице, ведущей в подземелье. Потом поднял глаз на Ринса и Ширу.
«Всегда существует риск, — сказал он, — что кто-нибудь из вас попадет в руки моих врагов и будет подвергнут допросу с пристрастием. Хотелось бы верить, что вы проявите не меньшую стойкость тела и духа. Да, хотелось бы в это верить, очень, но я не верю».
Ринс и Ширу молчали. Вильгефорц вновь включил мегаскоп, спроецировав на экран изображение, генерируемое огромным кристаллом.
«Вот все, чего я добился. Я хотел получить Цири, а она дала мне ведьмака. Интересно. Не позволила вырвать из себя эмпатическую матрицу девушки, но на Геральте сломалась. О каких-либо ее чувствах к этому Геральту я вовсе не подозревал. Но для начала удовольствуемся достигнутым. Ведьмак, Кагыр Аэбкиалах, Барт Лютик, какая-то женщина. Кто возьмется за окончательное решение ведьмачьей проблемы?»
«Согласился Ширу», — вспоминал Ринс, приподнимаясь на стременах, чтобы хоть немного облегчить болящие от седла ягодицы. «Ширу взялся убить ведьмака. Он знал местность, в которой Йеннифер высканировала Геральта и его компанию. У него там были знакомые или даже родня. Меня же Вильгефорц послал переговорить с Ватье де Ридо, а затем следить за Скелленом и Боннартом. А я идиот, тогда радовался, уверенный, что мне в удел досталась задача гораздо более легкая и приятная. И такая, с которой я управлюсь быстро, без труда и с удовольствием».
«Если кметы не лгали», — Стефан Скеллен поднялся на стременах, — «то озеро должно быть за этой возвышенностью в котловине».
«Туда и следы ведут», — подтвердил Борис Мун.
«Тогда почему же мы стоим?» — Ринс потер озябшее ухо.
«Шпоры коням и вперед!»
«Не шебуршись», — придержал его Боннард.
«Надо разделиться и окружить котловину. Неизвестно, по какому берегу она поехала. Если выберем неверное направление, озеро может отрезать ее от нас».
«Истинная правда», — поддакнул Борис Мун.
«Озеро сковал лед», — бросил Ринс.
«Лед может оказаться слишком слабым для лошадей. Боннард прав, надо разделиться».
Скеллен быстро отдал нужные распоряжения. Группа, которую вели Боннард, Ринс и Ольхар Шейм, насчитывавшая в общей сложности 7 лошадей, помчалась по восточному берегу и быстро скрылась в черном лесу.
«Хорошо», — скомандовал Филин. «Едем. Селефант!»
И тут же, сообразив, что что-то не в порядке, развернул коня, хлестнул его нагайкой, наехал на Жоанну Сельборн. Веда оттянула назад своего коня, лицо у нее было каменное.
«Впустую, господин коронер», — сказала она хрипло. «И не пытайтесь даже. Мы не поедем. Мы возвращаемся, с нас довольно».
«Мы?» — рявкнул Дакрос Элефант. «Кто мы? Это что, бунт?»
Скеллен наклонился в седле, сплюнул на мерзлую землю. За Ведой стояли Андрес Верный и Тиль Эхрот, светловолосый эльф.
«Госпожа Сельборн», — протяжно и ядовито проговорил Филин.
«Не в том дело, что вы теряете виды на многообещающую карьеру, что растрачиваете и превращаете в ничто выпавший вам в жизни шанс. Дело в том, что вас отдадут палачу вместе с теми дурнями, которые вас послушались».
«Чему суждено висеть, то не утонет», — философически ответила Веда.
«А палачом нас не надо пугать, господин коронер, ибо неизвестно еще, кому ближе к эшафоту, вам или нам».
«Ты так считаешь?» — глаза Филина сверкнули. «Подслушала где-то чьи-то хитрые мысли? Я считал тебя умнее, а ты оказалась обыкновенной глупой бабой. Тот, кто со мной, всегда выигрывает, кто против, всегда проигрывает, запомни. Хоть ты меня уже за утопленника считаешь, я еще успею отправить тебя на эшафот. Слышите вы? Раскаленными крючьями прикажу срывать у вас мясо с костей».
«Раз мать родила, господин Корнер», — мягко сказал Тиль Эхрет. «Вы выбрали свой путь, мы свой. Оба пути ненадежны и рискованы, и неизвестно, кому что судьба уготовила».
«Вам не удастся», — гордо подняла голову Веда. «Нас, как псов, каких натравливать на девушку, господин Скеллен. И мы не позволим, словно псы, убить себя, как это случилось с Нератином Цекой. А, хватит болтать. Мы возвращаемся. Бориас, поехали с нами».
«Нет», — покачал головой следопыт, отирая лоб меховой шапкой. «Дай вам счастье, не желаю вам зла, но я остаюсь. Служба, я присягнул».
«Кому?» — поморщилась Веда. «Императору или Филину? А может, чародею, треплющемуся из коробочки?»
«Я солдат Веды, служба».
«Постойте!» — крикнул Дуфиций Крель, выезжая из-за спины Дакрос Элефанта. «Я с вами. Мне тоже надоело. Вчера ночью мне приснилась моя смерть. Я не хочу подыхать за паршивое и подозрительное дело».
«Предатели!» — крикнул Дакр, краснея, как вишня. Казалось, черная кровь вот-вот брызнет у него с лица. «Отступники! Подлые псы!»
«Замолчи!» Филин продолжал смотреть на Веду, а глаза у него были такие же мерзкие, как у птицы, давшей ему прозвище.
«Они выбрали путь, ты же слышал? Чего же кричать и брызгать слюной? Но мы еще когда-нибудь встретимся, обещаю!
Может, даже на одном эшафоте!» Без всякого ехидства сказала Веда. «Потому что вас, Скеллен, не вместе с их светлостями князьями казнить будут, а с нами, хамами. Но вы правы, нечего слюной брызгать. Мы едем. Бывай, Бориас, бывайте, господин Селефант!» Дакрос сплюнул между ушами коня. И сверх того, что я уже рассказала, Жоанна Сильборн гордо подняла голову, отбросила со лба темную прядку волос. «Ничего добавить не могу, высокий трибунал». Председатель трибунала глядел на нее сверху. Лицо у него было непроницаемое. Глаза серые и добрые. «А, да что там, — подумала Веда, — попытаюсь. Двум смертям не бывать. Как говорится, раз козе смерть. Не стану я гнить в цитадели и ожидать смерти. Филин слов на ветер не бросал, он даже из могилы готов мстить. Подумаешь, а вдруг не заметят. Раз козе смерть». Она приложила ладонь к носу, словно утиралась. Взглянула прямо в серые глаза председателя трибунала.
«Стража!» — сказал председатель трибунала. «Отведите свидетельницу Жанну Сильборн обратно в...» Он осекся, закашлялся. Неожиданно на лбу у него проступила испарина.
«В канцелярию!» — докончил он, сильно засопев. «Выписать соответствующие документы и освободить. Свидетельница Сильборн Жоанна трибуналу более не нужна».
Веда украдкой стерла капли крови, выступившие из носа. Обольстительно улыбнулась и поблагодарила вежливым поклоном.
«Дезертировали?» — недоверчиво повторил Боннард. «Обыкновенно так дезертировали! Взяли, понимаешь, и просто так уехали! Скеллен, и ты позволил?»
«Если они нас сыпанут», — начал Риенс, но Филин тут же прервал его.
«Не сыпанут, потому что им жизнь дорога. Да, впрочем, что я мог сделать? Когда Крель к ним присоединился, со мной остались только Берт и Муна, их было четверо».
«Четверо?» — зловеще проговорил Боннард. «Вовсе не так много. Дайте только догнать девчонку, я двинусь за ними и накормлю ими ворон во имя определенных принципов».
«Сначала еще догнать надо», — бросил Филин, нагайкой подхлестывая своего сивку. «Бориас, гляди за следами!»
Котловину наполнял плотный туман, но они знали, что внизу лежит озеро, потому что здесь, в Мельтрахте, в каждой котловине лежало озеро. А то, к которому вел след копыт вороной кобылы, несомненно, было тем, которое они искали. Тем, которое им велел искать Вильгефорц. Тем, которое он подробно им описал и сообщил название. Тарн Мира.